слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России и США продолжается дискуссия о запрете на усыновление российских детей для американских граждан. Подпишет ли Владимир Путин спорный законопроект? Новый министр обороны корректирует направление армейской реформы. Сколько военных вузов нужно России? Перспектива финансовой рецессии в США становится все более реальной. Почему республиканцы и демократы в Конгрессе не могут договориться о сокращении государственного долга? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Министерство юстиции России подвергло критике запрет на усыновление российских детей гражданами США. В служебном письме ведомства говорится, что документ противоречит международным соглашениям и Семейному кодексу России. Ранее на эти же обстоятельства указывала вице-премьер правительства Ольга Голодец. Сегодня же МИД России пообещал выяснить, почему в российское посольство в Вашингтоне не пустили группу протестующих, которые хотели передать петицию против принятия этого закона. Президент России Владимир Путин заявил, что, вероятнее всего, подпишет одобренный обеими палатами российского парламента документ после того, как изучит его досконально и окончательно. На тему работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
На заседании Госсовета Владимир Путин сообщил, что собирается подписать закон, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. Путин, правда, оговорился, что должен посмотреть окончательный вариант и все взвесить.
Я намерен не только подписать закон, о котором вы сейчас сказали, но и указ президента Российской Федерации об изменении порядка поддержки детей-сирот и особенно тех, кто находится в особо сложной ситуации, имея в виду их состояние здоровья.
Еще до выступления президента на Госсовете Министерство юстиции России подвергло критике запрет на усыновление российских детей гражданами США. Известный адвокат Карина Москаленко в интервью «Радио Свобода» сказала, что ее порадовала оценка закона Министерством юстиции.
Ну, с одной стороны, конечно, очень радует, что у нас Министерство юстиции способно создавать такие документы, в которых действительно проявляется комплексное понимание проблемы и делается попытка остаться в правовом поле. Я не знаю, насколько оно было официальным, это заявление, но не согласиться с этим заявлением сложно. Многие российские юристы уже выступали против этого закона, особенно в связи с тем, что этот закон может иметь довольно тяжелые последствия для целого ряда людей. Прежде всего, категория детей, которые уже были усыновлены в иностранные семьи, это, конечно, те дети, которые не дождутся такого усыновления. Помимо того, что мы не можем согласиться с этим проектом этого закона по правовым причинам, есть целый ряд соображений морального характера, которые до последнего момента все-таки оставляли надежду на то, что российская власть не пойдет в закона. Но если все-таки президент заявляет о том, что такой закон будет принят, то я боюсь, что этот вопрос уже решен.
Ранее против поправок, касающихся запрета на усыновление российских детей американскими гражданами, высказались несколько членов правительства. Вице-премьер Ольга Голодец, министр образования Дмитрий Ливанов, иностранных дел Сергей Лавров, а также министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. В среду закон был принят единогласно и членами Совета Федерации. Сенатор от Курской области Валерий Рязанский считает это решение правильным.
Я не являюсь большим специалистом в области международного права, но тем не менее считаю, что все стадии согласования этот закон прошел, ну и как уже закон прошел через все процедуры голосования в Государственной Думе и в Совете Федерации. И далее, после подписания президента, он станет законом. Конечно, дело, что называется, высочайшего уровня специалистов-международников, разобраться в тонкостях процедур, которые следуют после этого закона. В законе есть одна поправка, которая была внесена, которая которая касается проблем усыновления. В законе нет ничего такого, чтобы могло противоречить международному праву. Мы приостанавливаем усыновление американскими семьями наших детей-сирот из России. Все. Что касается денонсации, что касается внесения изменений в взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном, это дело технологических, юридических тонкостей, которые должны быть выверены. Но закон вступает в силу, и его надо выполнять. Что касается самой сути закона, о нем уже много было сказано. Закон не направлен против детей. Закон направлен против того, чтобы власти Соединенных Штатов Америки не реагировали на те безобразия, которые происходят в рамках установления установительных процедур.
В среду уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов заявил, что усыновление российских сирот гражданами из США будет прекращено с 1 января 2013 года. Глава профильного комитета Госдумы Елена Мизулина выразила сомнение в правомерности слов Астахова. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Принятие в США так называемого акта Магнитского осложнило отношения между Соединенными Штатами и Россией. Власти Москвы сочли его недружественным. Такую реакцию вызвали положения закона, которые открыли возможность для санкций против российских официальных лиц, ответственных за нарушение прав человека. Один из авторов законопроекта, сенатор-демократ из Мэриленда Бенджамин Кардин, сопредседатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известный также как Хельсинская комиссия США, узнал о деле Магнитского, когда тот еще был жив, рассказал ближайший советник Кардинов Фред Тернер, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Господин Тернер, как родилась идея акта Магнитского и как вообще судьба этого российского юриста оказалась в поле зрения сенатора Кардина и возглавляемой им Хельсинской комиссии Конгресса?
Впервые мы узнали о деле Магнитского еще до его смерти. 23 июля 2009 года сенатор Кардин созвал слушание Хельсинской комиссии по положению в области прав человека в России. Слушания назывались «Оттепель Медведева. Правда ли это и как долго продлится?». Среди приглашенных на слушание был Уильям Браудер, глава группы Hermitage. Когда же Магнитский умер, сенатор Кардин решил заняться его делом.
И какие шаги сенатор предпринял? Когда именно он решил предложить законопроект?
В самом начале сенатор Кардин направил письмо в Государственный департамент. В этом письме он выразил обеспокоенность случившимся и предложил, чтобы Госдепартамент рассмотрел это дело, выяснил, какие российские чиновники несут ответственность, и запретил им посещать США и пользоваться нашими банками. Полученный из Государственного департамента ответ сенатору показался неудовлетворительным, и он решил, что по делу Магнитского необходимо сделать больше, чем предлагало внешнеполитическое ведомство. Свои предложения сенатор сформулировал в виде законопроекта и выдвинул его на рассмотрение Сената. Это было в 2010 году, но расписание Сената было очень жестким, и в 2010 году он не сумел рассмотреть этот вопрос. В 2011 году сенатор Кардин вновь выдвинул законопроект. Для того, чтобы его принять, Сенату понадобилось почти два года. Так что, как видите, проходит немало времени перед тем, как возникшая у одного человека идея становится законом.
А как сенатору Кардину удалось заинтересовать этим делом других законодателей, убедить их в том, чтобы они поддержали его инициативу? Ведь многие сенаторы наверняка ничего не знали о деле Магнитского и, может быть, не так пристально, как сенатор Кардин, следили за происходящим в России.
Сенатор начал поднимать этот вопрос, выступая с трибуны Сената и на заседаниях различных комитетов, а также в частных беседах со своими коллегами. Большую работу проделали и сотрудники аппарата сенатора. Они собирали соответствующую информацию и знакомили с ней своих коллег и аппарат других сенаторов. Это обычная практика. Акт Магнитского в этом отношении ничем не отличается от того, как создаются другие законодательства.
Представлял ли сенатор Кардин и Хельсинская комиссия, что предлагаемый законопроект так повлияет на состояние отношений между США и Россией? Ведь законопроект выдвигался в самом разгаре перезагрузки отношений.
Сенатор Кардин заявлял и продолжает заявлять, что предложенный им закон не является антироссийским. Речь идет о конкретном случае нарушений прав человека. Сенатор считает, что как сопредседатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, он уполномочен следить за тем, как все страны, подписавшие заключительный акт Хельсинского совещания, выполняют взятые на себя обязательства. Сенатор часто встречается со своими российскими коллегами, будь то в Вене, где проходит регулярный регулярные встречи парламентариев из стран-участниц Хельсинских соглашений или на других форумах, и он пытается объяснить им, чего добивается. Сенатор стремится к улучшению американо-российских отношений, но он настаивает на том, чтобы Россия выполняла взятые ею на себя обязательства. Точно такую же позицию сенатор Кардин занимает и в отношении Соединенных Штатов. Он требует, чтобы они также выполняли свои обязательства. Напомню, что в 2007 году сенатор провел слушание в Хельсинской комиссии по ситуации вокруг американской военной базы Гуантанамо. Если вы спросите самого сенатора, то он первым признает, что своими расследованиями он вызвал раздражение и у Государственного департамента, и у Министерства обороны США. Так что его не удивляет, когда на его критику болезненно реагирует Министерство иностранных дел России или Казахстана. Сенатор выступает за соблюдение прав человека во всем мире, и если это кому-то не нравится, то так тому и быть.
Теперь, когда акт Магнитского принял силу закона, его претворение в жизнь зависит от Государственного департамента, намерен ли Конгресс следить за этим процессом и какие механизмы есть в его распоряжении?
В распоряжении Конгресса всегда есть методы проверки и воздействия на исполнительную власть. Государственный секретарь по меньшей мере раз в год формально встречается с сенаторами и членами Палаты представителей. Заместители и помощники госсекретаря встречаются с законодателями еще чаще. То же самое касается других ведомств исполнительной власти. Но один из самых мощных инструментов воздействия на исполнительную власть, имеющихся в распоряжении Конгресса, это то, что именно Конгресс контролирует распределение бюджетных средств. Если какое бы то ни было агентство не выполняет закон в том виде, в каком он был задуман Конгрессом, то Конгресс может, среди прочих мер, прекратить финансирование этого ведомства до тех пор, пока оно не исправит ситуацию. Так что у Конгресса много инструментов воздействия.
Акт. Советником сенатора Бенджамина Кардина Фредом Тернером беседовал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 27 декабря. Конституционный суд России не удовлетворил жалобу Геннадия Гудкова на незаконность решения о досрочном прекращении его депутатских полномочий. В постановлении суда утверждается, что данное решение Нижней палаты парламента может быть обжаловано в Верховном суде России. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Запрос в Конституционный суд от депутатов Госдумы из фракции «Справедливая Россия» и КПРФ поступил после того, как Геннадий Гудков был лишен депутатского мандата за несовместимые с деятельностью народного избранника занятия в сфере предпринимательства. В федеральном законе о статусе депутата заявителей не устроило несколько пунктов. Они не нашли там правовой определенности, а также процедуры установления факта осуществления депутатом Госдумы деятельности, несовместимой с его статусом, а потому сочли, что политические конкуренты могут лишать своих противников депутатского статуса без участия судебной власти. По мнению заявителей, оспариваемые нормы противоречат принципам народного суверенитета и разделения властей, снижают объем гарантий осуществления депутатских полномочий, противоречат тем самым Конституции страны. Говорит представитель стороны заявителей, депутат Госдумы Елена Мизулина.
Вопрос принципиальный, он не в том, может, не может заниматься депутат предпринимательской деятельностью. Конечно, не может. Вопрос в другом. Сегодняшние нормы создали очень легкий механизм досрочного прекращения полномочий депутата. Настолько обтекаемые, непрозрачные эти нормы, что они позволяют сегодня парламентскому большинству однопартийному, комиссия, которая принимает решение больше половины, это «Единая Россия», то есть фактически сегодня оспариваемые нами положения создали механизм прекращения полномочий любого депутата от оппозиции.
Но Конституционный суд отметил, что именно в российских условиях запрет на коммерческую деятельность для депутатов является особенно важным, поскольку он мешает сращиванию политической власти и бизнеса. Каждый депутат вправе выбирать, что ему дороже – парламент или его бизнес, который может стать источником конфликта личных интересов депутата и общества. Суд постановил, что соответствующее положение федерального закона никакой правовой неопределенности неопределенности не содержит и Конституции не противоречит. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин особо отметил, что депутат вправе обжаловать действия своих коллег в Верховном суде, до решения которого за депутатом сохраняется неприкосновенность.
Конституция прописывает недопустимость совмещения, но отсюда предполагается имплицитно, что называется, возможность насильственного, можно сказать, принудительного удаления депутата из состава депутатского корпуса в случае, если он не выполняет это предписание, иначе обессмысливается сам запрет. Существуют разные способы и механизмы с точки зрения процедуры. Основной упор заявители делали на то, что нет предварительного судебного контроля. Ну, вполне возможно, что такой вариант тоже хорош. Но дело в том, что в нашей Конституции не сказано насчет него, а в других государствах, и вот наш законодатель воспользовался тем, что не исключается последующий судебный контроль, который предваряется парламентским расследованием. Мы пошли по пути признания конституционности, что это предполагает обоснованность и законность принятия решения самой Думы. Самое главное – право обжаловать в суд, право суда рассмотреть не только процедуру, но и обоснованность решения, то есть проверить, правильно ли факты были все.
Решением Конституционного суда доволен член Центрального совета «Справедливой России» Сергей Попов.
Данное решение Конституционного суда является фундаментальным, и оно дает ответ на целый ряд вопросов, которые, несомненно, будут в том судебном заседании по делу нашего товарища по партии Гудкова. Пунктов обращения Геннадия Гудкова в суд является как раз то, что восстановить его права в полном объеме. Существенный момент, что Конституционный суд постановил, что должно быть расследовано дело не просто вот так, взяли и проголосовали, а должно быть тщательно исследовано доказательства. К слову сказать, в отношении Гудкова заявитель заявляет, что такие доказательства не ценны. Ценны или нет, это будет решать Верховный суд, но доказательств я не видел.
Уже известна реакция самого Геннадия Гудкова на решение Конституционного суда.
Конституционный суд оказался ничуть не лучше, чем любой другой суд. Проявил худшие качества российской судебной системы. Это полнейшее подчинение действиям органов власти, причем не только по содержанию, но они еще и по форме им указывают, когда, например, нужно зачитывать решение. Обратите внимание, Конституционный суд сыграл роль политтехнолога власти. Они ведь огласили два важнейших решения по выборам губернаторов и по конституционности деяний там, в отношении, в частности, меня, Гудкова, в самые последние дни перед Новым годом. То есть, когда людям уже не до этого. То есть, это сделано специально, чтобы снизить резонанс общественный. Позорное решение Конституционного суда, понятно, идет вразрез с общепринятым мировым принципом парламентаризма. Об этом говорит резолюция Европарламента, парламентской ассамблеи стран Европы. И оно еще опасное. Оно открывает дорогу внесудебным политическим расправам в Думе. Решение, что я могу отправиться в суд, ну, знаете, для меня такое откровение. Волга, наконец-таки, впадает в Каспийское море. Банальные вещи, что они пишут. То есть, меня можно лишить депутатских полномочий, но неприкосновенно за ним оставьте. Спасибо вам, граждане судьи. Я не ожидал такого подарка к Новому году.
Рассмотрение жалобы Геннадия Гудкова на досрочное прекращение его депутатских полномочий назначено в Верховном суде на 16 января. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». В Москве живо обсуждают итоги последнего пленарного заседания Московской городской думы, которая приняла закон, позволяющий проводить публичные мероприятия без согласования властей в столичных аналогах лондонского Гайд-парка. Кроме этого, к закону принято несколько поправок, среди которых, в частности, запрет на проведение автопробегов по Садовому кольцу. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Принятый депутатами Московской думы закон устанавливает такое понятие, как специально отведенные места на территории которых можно будет проводить акции, не согласовывая их с городскими властями. Пока в качестве аналогов гайд-парка мэрия предлагает парк имени Горького и парк Сокольники. Предупреждать о готовящемся мероприятии организаторам все-таки придется. Как подчеркивают в мэрии, проинформировать, а не уведомить мэрию об акции необходимо за 3 дня до ее проведения. Против принятия этого закона, к которому были внесены еще несколько поправок, выступила фракция КПРФ. Ее лидер Андрей Клычков в интервью «Радио Свобода» пояснил, почему.
В нашем законодательстве это даже не аналог гайд-парков. Это попытка создать места, в которые будут всех отправлять. И заявки на проведение мероприятий публичных в других местах, просто наверняка можно предположить, что будут наталкиваться на сопротивление и предложение перейти в организованные 2-3 места, которые будут установлены правительством Москвы. Поэтому я считаю, что есть у нас положение 31 статьи Конституции, есть у нас федеральный закон, и в рамках них нужно создавать нормальное правовое поле, а не создавать дополнительные ограничения.
К закону по инициативе главы комиссии Мосгордумы по безопасности Ирины Светенко принята поправка, фактически запрещающая проводить автопробеги по Садовому кольцу. Депутаты объясняют невозможность автопробегов сложной дорожной обстановкой. Прошлой зимой гражданские активисты проводили по Садовому кольцу подобную акцию в защиту честных выборов. Сторонники Владимира Путина также устраивали автопробег. Изменения в законе коснулись также и правил проведения одиночных пикетов. Закон устанавливает расстояние между участниками акции не менее 50 метров. При этом, если в одном месте проходит несколько одиночных пикетов, объединенных одной целью и одним организатором, то эту акцию необходимо согласовывать с городскими властями. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов считает, что подобные меры, принятые московскими депутатами, направлены на борьбу с гражданской активностью.
К сожалению, наши власти, в данном случае Мосгордума, продолжают целенаправленно сужать пространство наших свобод. Последние полгода мы видим, как они последовательно ограничивают наше конституционное право на свободу собраний. Изначально были поправки в закон о митингах, да, которые увеличили сильно штрафы и усложнили процедуру согласования. Теперь новый шаг. То есть идет борьба с гражданской активностью. В этом году было много автопробегов, много таких вот одиночных пикетов массовых. Власти ищут способы, как эту активность ограничить. Конечно, это не конституционное решение. К сожалению, власти пока предпочитают использовать именно такую тактику. Тактику запретов, репрессий, ограничений. Ни к чему хорошему это не приведет, но нам сейчас придется приспосабливаться, искать возможности действовать в новых условиях. Все равно мы с улиц не уйдем.
Сергей Удальцов также отметил, что новые правила не повлияют на согласованную акцию 29 декабря под названием «Почта свободы».
Мы будем собирать поздравления новогодние, открытки, письма, какие-то пожелания для наших товарищей, ребят, которые сидят сегодня по сфабрикованным политическим делам. Это и фигуранты дела 6 мая, фигуранты дела анатомии протеста, многие другие. Им сейчас как никогда необходима поддержка с воли, какое-то доброе, теплое слово. Но никаких проблем, на мой взгляд, возникнуть не должно.
Не повлияет инициатива мэрии на планы лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. 31 декабря традиционно он выйдет на Триумфальную площадь в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующий свободу собраний.
Что касается вот так называемых гайд-парков и очередного мошенничества власти, пытающейся представить населению лондонский гайд-парк как место политических сборищ, чего никогда не было совершенно. Гайд-парк имеет абсолютно другую природу, это такой скверик, и там становится шизофреники на табуреты и что-то там говорят время от времени. Стоят туристы, наблюдают. А нам предполагают всучить вот эту дурь в качестве якобы проявления демократичности российских властей. Но никто на эти собачьи площадки ходить не будет. Я думаю, что даже самые бессовестные группы оппозиционеры все-таки не станут там появляться.
Схожего мнения придерживается и политолог Святослав Каспе.
Все это можно разобрать на анекдоты, это уже сделано, потому что абсурдность этих поправок и то, что они никакого отношения к нормальному человеческому представлению о праве, законе и справедливости, это как бы понятно. Все это, конечно, находится в некотором общем контексте. Уже трудно установить, кто первый уподобил деятельность наших законотворческих органов в последнего времени работе взбесившегося принтера. Но можно только констатировать, что Мосгордума тоже перешла в этот режим, что, с одной стороны, печально, с другой стороны, смешно. Но, а с третьей стороны, важно понимать, что все эти метания к социальной и политической реальности имеют очень мало отношения. Как бы если напряженность действительно начнет достигать пиковых значений, то об этих поправках просто никто не вспомнит. Если она не будет в ближайшее время достигать пиковых значений, о них тоже не вспомнят. Поэтому я бы сказал, что это некоторое, так сказать, самоудовлетворение законодательных органов и не более.
Мосгордума, помимо этого, утвердила места, где в Москве будут и аналоги гайд-парков. Это парк Горького. И Сокольники.
Эта история в том же ряду. Туда просто никто не пойдет. Люди будут ходить туда, куда сочтут нужным, как вот мы последний раз видели, как люди пришли на Лубянку. Независимо, будут им отводить гайд-парки, не будут отводить гайд-парки. Это как раз очень хороший пример абсолютной, так сказать, параллельности и непересекаемости подобного разного рода законотворческой деятельности и реальной жизни. Эта деятельность выдает явную дезориентированность власти, которая не понимает, какими инструментами она могла бы регулировать происходящее в обществе. Те инструменты, за которые она хватается, не работают.
По обещаниям мэрии, список мест, где можно будет проводить акции без предварительного согласования, будет расширяться. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 27 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Новый министр обороны России корректирует направление армейской реформы. Сколько военных вузов нужно стране? Перспективы финансовой рецессии в США становятся все более реальной. Почему республиканцы и демократы в Конгрессе не могут договориться о сокращении государственного долга? Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня четверга, 27 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство юстиции России подвергло критике запрет на усыновление российских детей гражданами США. В Москве студенты и преподаватели Российского государственного торгово-экономического университета приостановили забастовку, объявив, что ее цели достигнуты. Конституционный суд России не удовлетворил жалобу Геннадия Гудкова на незаконность решения о досрочном прекращении его депутатских полномочий. Группа депутатов Государственной Думы намерена внести законопроект о запрете работать на федеральных каналах тем иностранным гражданам, которые, как считают депутаты, дискредитируют Россию и ее органы власти. Журналист «Новой газеты» Ирак Муртазин подозревает депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергея Железняка в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1 миллиард рублей. Муртазин передал в Российский следственный комитет заявление с просьбой проверить законность доходов Железняка. В Москву для переговоров прибыла сирийская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фейсалом Мигдадом. Убит заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дударов. Это были некоторые новости уходящего дня четверга, 27 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 27 декабря. Бывший министр обороны России Михаил Сердюков вызван на 29 декабря на допрос в рамках уголовного дела о злоупотреблении в холдинге «Оборонсервис». Сердюков, отстраненный от должности главы военного ведомства, после возбуждения этого уголовного дела привлекается следствием в качестве свидетеля. Новый министр обороны Сергей Шойгу занимается инвентаризацией оставленного Сердюковым военного хозяйства и переустройством армейской реформы. Она вызвала и восторженные отклики, и недовольство значительной части офицерского и генеральского корпусов. С военным обозревателем еженедельного журнала Александром Гольцем я беседую об одном из направлений этой военной реформы, к реформе военного образования.
До Сердюкова существовала так называемая трехзвенная система военного образования. Военное училище 4 года, потом академия вида или рода войск 3 года, и потом, для тех, кто двигался дальше по службе, академия генштаба 2 года. Человек проводил в отрыве от войск, за учебной партой, ну, по меньшей мере, треть своей офицерской службы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Помощники Сердюкова приняли на вооружение ту систему, или хотели принять, что правильнее, ту систему, которая существует в Соединенных Штатах и Великобритании. Базовое военное образование получается один раз, перед тем, как человек получит лейтенантские погоны. Вот он учится 4 или 5 лет, а потом, и это очень важно, идет непрерывное образование. Перед получением каждой новой должности, каждого нового звания, человек должен отправиться в научно-образовательный центр, которых предполагалось создать 10, и там пройти 6 или 10-месячные курсы, получить новые знания, и только с этими новыми знаниями претендовать на новую должность или новое звание.
Ну, все выглядит довольно логично. Что тут плохого в этой системе?
Ничего плохого. Только ведь это било колоссальным образом по интересам гигантского количества людей. Ну, потому что предполагалось закрыть большое количество военных учебных заведений. Там люди хорошо жили на разных кафедрах. Частью этой реформы стал перевод военных училищ и академий поближе к месту службы. Ну, например, сначала Воздушно-инженерную академию имени Можайского слили с Академией Гагарина, и перевели в поселок Монино под Москвой. А потом уже общую академию перевели в Воронеж, где существует большая авиабаза, которая должна была стать вот основой для ВВС.
Александр, верно я понимаю вашу мысль, что раньше вот было три академии, было три генерала-начальника академии, а теперь потребовался только один генерал. И, собственно, два оставшихся генерала, у них-то вызвало большое неудовольствие.
Ну, представляете, люди, которые живут в Москве, им предлагают поехать в Воронеж. Даже если они не в звании генерала, а в звании подполковника. И понятно, что была колоссальная система лоббирования. Там к выпускникам, у которых большие звезды, или которые оказались в каких-то других государственных службах, обращался личный состав, профессорско-преподавательский состав, краснознаменные ордены академии такой-то, с просьбой спасти родную академию. Ну и понятно, что выпускник, у которого слезы наворачиваются на глаза о вспоминании о своей там адъюнктуре в этой академии, он, конечно, бодро подписывал эти письма и лоббировал эти интересы.
Что сейчас развернул обратно новый министр обороны?
Пока что еще недоразвернул, я бы сказал. Но он восстановил военное училище и военную академию рода войск, что означает косвенное возвращение к этой трехзвездной системе. Мы вернемся к системе военного образования советских времен, которая была рассчитана, конечно, на 4-миллионную армию, а не на армию меньше 1 миллиона человек.
Люди, которые знают армейскую службу, они говорили, в том числе в интервью «Радио Свобода», что огромное количество сейчас есть недоукомплектации офицеров, поскольку закрывают эти самые военные училища. Это на самом деле так?
Официальные данные Министерства обороны сводились к тому, что последние 3 года был гигантский переизбыток офицерских кадров. И поэтому был прекращен прием в военные училища.
А что в это время делали военные училища?
Военные училища должны были делать 2 вещи. Ну, за исключением борьбы за собственное выживание, как я подозреваю. Первое – это создать на своей базе учебные центры по подготовке сержантов, что жизненно важно, конечно, для вооруженных сил. И второе – и это была вторая часть Сердюковской реформы военного образования – подготовить новые программы военного образования. Боюсь, что вот этот вызов – создать новые учебные программы, а Сердюков относился к этому делу очень серьезно. Была создана специальная группа, которая изучала иностранный военный опыт, которая предполагала сделать нечто похожее в России. Ведь в чем главная ущербность того замечательного военного образования, которое существовало до сих пор? Если говорить в политологических терминах, то Хантингтон определял офицера как менеджера насилия, а советские и скопированные с них российские военно-учебные заведения готовили ремесленника насилия. Человека, который знал одну систему вооружений. И поэтому и в советской, и в российской армии проблема перехода на другую военную технику была чудовищным кошмаром. На это тратились годы, чтобы переучить офицера на другой самолет. Похоже, что Сердюков хотел заимствовать ту форму, когда смысл военного образования, когда человека учат учиться, когда ему дают некие базовые знания, которые позволяют ему без особого труда, ну, с некоторыми усилиями, разумеется, но без титанических усилий освоить новую систему вооружений. Сердюков хотел резко увеличить количество часов иностранного языка, чтобы дать офицерам некий кругозор, возможность ориентироваться в мире и так далее. Я подозреваю, что эти реформы будут остановлены.
И опыт военного обозревателя что он говорит? Чем все закончится? Хотя бы какие-то половинчатые меры, которые успели осуществить при Сердюкове, они сыграют свою роль или все вернется вообще к первой линии, к точке А?
Нет, уже этот фарш назад не провернуть, конечно, поскольку все-таки усилиями Сердюкова некоторое количество и довольно значительное количество военно-учебных заведений было закрыто. Но если брать не количественную, а качественную сторону дела, вот это большая проблема. Я боюсь, что здесь под мантры о том, что советская система военного образования была наилучшей в мире, бодро вернуться к тому, что хорошо знают и профессорско-преподавательский состав, и их будущие ученики.
О реформе военного образования в России говорил обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц.
Верно, очень сложный вопрос.
Прорвало водопровод, и бюст Сталина растворился.
Мойша Гитлер проживал с 24 ноября минувшего года в Санкт-Петербурге в доме номер 115.
Гитлер – типичная еврейская фамилия.
Если говорить о жизни, она, безусловно, абсурдна, но она похожа на правду.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Это программа «Время свободы», в которой мы подводим итоги 27 декабря, четверга. Одной из центральных политических тем в США в канун Нового года остается так называемый финансовый или фискальный обрыв. Речь идет об истекающих 1 января налоговых льготах, введенных еще при президенте Буше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
За 5 дней до вступления в силу решения об автоматическом снижении государственных расходов и отмене налоговых льгот, принятого 1.5 года назад, нет совершенно никаких надежд на то, что законодатели сумеют договориться о главном – как сократить гигантский государственный долг. Неудержимый рост долга и стал поводом для необычного решения 1.5-годичной давности. Сейчас разговор идет о малом, о компромиссе, который лишь позволит отложить осуществление мер, которые могут обернуться пагубными экономическими последствиями. Но после нескольких недель интенсивных переговоров даже эта скромная задача выглядит неразрешимой. Причина – президент и законодатели от обеих партий, судя по их заявлениям, готовы отстаивать свои принципы, несмотря на то, что принципиальность чревата возвращением рецессии. Камнем преткновения стали налоги самых богатых американцев. Для демократов непременным условием любой договоренности является повышение налогов на людей, зарабатывающих больше 250 тысяч долларов в год. Для республиканцев это условие неприемлемо. На прошлой неделе большинство республиканских законодателей осекло своего лидера, спикера Палаты представителей Джона Бейнера, предложившего ограничиться подъемом налогов лишь на тех, кто зарабатывает больше миллиона долларов. По словам источников в Конгрессе, Палата представителей не планирует заседаний, посвященных этому вопросу, до конца года. Вот как объясняет суть противостояния профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Возникли принципиальные разногласия. Между двумя политическими партиями они занимают крайние позиции. Демократическая партия и президент Обама настаивают прежде всего на решении социальных вопросов, а не бюджетных, прежде всего на повышении налогов на высокодоходные, высокооплачиваемые слои населения. Республиканская партия настаивает прежде всего на снижении государственных расходов и готова пойти на повышение налогов на очень высокооплачиваемые слои населения, те, кто имеет свыше миллиона долларов годового дохода, но в обмен на то, чтобы на каждый доллар повышения налогов было 3 доллара снижения государственных расходов, с тем, чтобы решить в долгосрочной перспективе проблему бесконтрольного роста государственных расходов.
Такая интерпретация, профессор, дает поводы для вывода о том, что республиканцы озабочены сокращением долгов, в то время как демократы готовы жить непосредством и дальше. Так ли это?
Проблема заключается в том, что и демократы, и республиканцы сейчас, в силу тех процессов политических, которые произошли в Америке, ставят свои идеологические позиции выше практических бюджетных вопросов. Существует очень много способов повышения дохода бюджета, по которым обе стороны могли бы договориться. Но это практические вопросы. Им важно показать своим избирателям свою крайнюю политическую позицию. И здесь они занимают резкие непримиримые идеологические позиции, во всяком случае на виду, во всяком случае для публики, во всяком случае в прессе.
А какова, на ваш взгляд, вероятность достижения компромисса?
Есть такое выражение – 12-й час. Вот 12-й час перед полуночью, в последний момент все идут на компромиссы, потому что все боятся, что их обвинят в том, что случится вот этот вот бюджетный фискальный обвал, и это ударит по экономике в новом году. Но до тех пор, пока у каждой партии имеется возможность валить вину на своего оппонента, до тех пор они упираются. Сейчас ищут чисто политические способы обвинить другую сторону и самим выйти сухими из воды.
Насколько точно словосочетание «финансовый обрыв» описывает то, что может произойти в новом году? Ведь это гипербола. В худшем случае специалисты предрекают мягкую рецессию.
Мягкая вторичная рецессия в условиях вяло текущего выздоровления из предыдущей глубокой рецессии – это очень большой удар по экономике. Прежде всего – по бюджету, потому что сокращается налоговая база, будет увеличиваться снова бюджетный дефицит, будет наращиваться государственный долг, соответственно, будут расти проценты по обслуживанию государственного долга, и все проценты будут расти в экономике, это ударит по инвестициям и созданию новых рабочих мест. То есть только-только американская экономика начала выходить из этого порочного круга на протяжении 4 лет. И если сейчас даже будет очень мягкая рецессия, долгосрочные последствия будут весьма опасны.
Один из видных американских предпринимателей, глава концерна Starbucks Говард Шульц, предложил необычный способ давления на политиков. Он призвал работников 120 кофейных, находящихся в Вашингтоне, оставлять на каждом стаканчике кофе надпись от руки «Соберемся вместе». Напоминание законодателям и президенту о том, что страна ждет от них.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Мой коллега Валентин Барышников беседовал о политической подоплеке фискального обрыва с московским экономистом Константином Сониным.
Макроэкономическая наука, которая лежит в основе этих рассуждений, она у обоих сторон одинаковая. То есть, если расспросить экономистов, которые работают для политиков обоих партий, то их мнения не будут сильно различаться. Каждый будет говорить о том, что нужно так или иначе стимулировать экономику сейчас, когда она медленно выходит из кризиса, и одновременно нужно решать каким-то образом долгосрочную проблему долга, который висит над американской экономикой. Ну, хотя там, возможно, у разных экономистов может немножко различаться приоритеты, в какой степени нужно сейчас расходовать больше, в какой степени нужно сокращать будущие расходы. Но политики, которые используют работы экономистов, они, можно сказать, из одной и той же экономики извлекают немного разные уроки. То есть они подчеркивают необходимость именно тех мер, которые больше отвечают интересам их базы. Вот, в частности, республиканцы — это одна из больших проблем республиканской партии, за которую она была наказана отчасти на этих выборах, это то, что они всегда представляют интересы очень богатых. Вот как бы для них 1% самых богатых людей в экономике, он принципиально важен. И они сопротивляются любой попытке повысить налоги для них. Для Барака Обамы эта группа избирателей не так принципиально важна. У него важная часть его плана – это повышение налогов для этой группы.
За этими экономическими воззрениями не стоит каких-то глубоких идеологических вещей, только погоня за конкретными группами электората.
Барак Обама, он выиграл. Это значит, что интересы тех, кто за него проголосовал, они будут сильнее, гораздо сильнее учтены в экономической политике, чем интересы тех, кто не вошел в победившую коалицию. И одна из программных вещей для Обамы была повышение налогов для богатых, потому что поскольку богатые платят самую большую часть налогов, то и, соответственно, повышение, даже небольшое повышение ставки процента для них, это сильно увеличивает доходы бюджета и, соответственно, в очень большой степени снижает будущие риски, связанные с большим государственным долгом в Америке. С некоторой осторожностью можно сказать, что вот эта идея, что если снизить налоги на богатых, то это приводит к экономическому росту и прогрессу, это не подтверждено никакими данными. Это в каком-то смысле некоторая такая идеологическая фантазия, придуманная для защиты интересов очень богатых. С другой стороны, это совершенная правда, что вообще снижение налогов, понижение количества денег, изымаемых у людей, которые занимаются бизнесом, предпринимательством, которые вообще у людей, которые работают, это экономику заставляет расти быстрее. У этого есть эффект увеличения продукта. Но то, что экономисты знают, это то, что снижение налогов, например, которые взимаются с труда, не с дохода на капитал, а с труда, оно практически так же сильно сказывается на росте в положительную сторону, как и снижение налогов на капитал. в принципе, даже в каком-то смысле лучше снижать налоги на труд, чем на капитал, потому что любые налоги на труд, они сильнее искажают экономику. Ну, грубо говоря, если с человека брать налог, чем больше берешь налог, тем меньше он будет работать, тем больше будет отдыхать, потому что большим налогом, значит, меньше хочется работать. Ну, то же самое относится и к капиталу, потому что чем больше налог, тем меньше хочется искать это место, куда этот капитал вложить. Но, в принципе, налоги на капитал, они вносят меньше искажений эмпирически в деятельность экономических субъектов. Ну и, соответственно, все экономисты рекомендуют налогооблагать капитал, ну и особенно налогооблагать богатых, потому что, по всей видимости, об этом свидетельствует ряд исследований, налогообложение самых богатых – это в каком-то смысле налогообложение, которое наносит минимальный ущерб экономике. Но республиканцам это совершенно не нравится.
О перспективе фискального обрыва в США экономист Константин Сонин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. Он продолжает только что начатую тему. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Обама сократил свой рождественский отпуск на Гавайях и в четверг досрочно возвращается в Вашингтон, пишет Алексис Симендингер, корреспондент веб-портала Real Clear Politics при Белом доме. Обама намерен вместе с сенаторами найти аварийный выход, чтобы предотвратить повышение налогов общей суммой более чем на полтриллиона долларов и автоматическое сокращение государственных расходов, которые вступят в силу на следующей неделе, если Вашингтон не примет мер. В публикации говорится, что глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид, совещавшийся с президентом в прошлую пятницу, вместе с Белым домом готовит возможный резервный сценарий продления налоговых скидок эпохи Буша для семей с годовым доходом до 250 тысяч долларов. Этот план, вероятно, также отсрочит сокращение затрат по всем статьям бюджета, запланированное в 2011 году, как способ заставить законодателей сплотиться вокруг всеобъемлющего плана снижения бюджетного дефицита. Но для проведения такого законопроекта через Сенат до крайней даты 31 декабря лидеру республиканского меньшинства Митчу МакКоннеллу понадобится исключить возможность обструкции со стороны своих однопартийцев, а это потребует времени и 60 из 100 голосов сенаторов, либо уговорить республиканцев согласиться на перевес простым большинством голосов. Те, в свою очередь, захотят гарантированного дублирования их уступок в Палате представителей. И таким образом выход из тупика может быть найден. Автор статьи напоминает, что Палата представителей в этом году одобрила законопроект о годичном продлении всех налоговых льгот, установленных в 2001-2003 годах. Перед этим консерваторы в Нижней Палате приняли законопроект об уменьшении на 50 миллиардов долларов объема сокращения военного бюджета, неизбежных при секвестре в 2013 году. При этом они настояли на дополнительном сокращении на 50 миллиардов долларов расходов на программы, популярные у многих демократов. Хотя Сенат возобновляет работу в четверг, пути решения вопроса выглядят неопределенными, пишет Алексис Симендингер, корреспондент веб-портала Real Clear Politics. Обычно к концу года американцы принимают решение о том, какую шкалу налоговых ставок они применят, какие будут использовать налоговые льготы, включая те, что связано с финансовыми пожертвованиями. На этот раз многие, кто привык направлять какие-то суммы на благотворительные цели, исключая их затем из налогооблагаемой базы своего дохода, находится в явной растерянности. Причиной тому – неизвестность, которая чревата возможное падение с фискального обрыва. Вот что говорит Стейси Палмер, редактор вашингтонской газеты «The Chronicle of Philanthropy». Люди совершенно не уверены, получат ли они на будущий год вычет взносов на благотворительные цели, повысятся ли для них ставки налогов на доходы и на недвижимость. Время очень неустойчивое. Для тех, кто очень богат, изменение размера вычета не суть важно, но оно имеет значение для жертвователей со скромным достатком, учитывая нынешнюю неопределенность в экономике и вероятность потерять работу, если Конгресс в оставшиеся несколько дней не придет к компромиссу, и мы скатимся в новую рецессию. Так что теперь люди чувствуют себя не столь комфортно при мысли выписать денежный чек на благотворительные цели. В известном смысле вся жизнь Джона Керри подготовила его к этой роли, приводит слова Барака Обамы столичная газета «Вашингтон-Пост», комментируя недавнее решение президента номинировать сенатора Керри на должность госсекретаря, взамен уходящей с этого поста Хиллари Клинтон. В редакционной статье «Вашингтон-Пост» говорится, что Джон Керри, удостоенный наград ветеран Вьетнамской войны, является активным деятелем в сфере международных отношений с момента своего прихода в Сенат в 1985 году. Последовательный сторонник американского лидерства, он наладил личные связи с самыми самыми влиятельными политиками многих стран. Даже его проигрыш в президентской кампании 2004 года дал ему опыт контроля над большой организацией и ее ежедневными проблемами. Что еще важнее, Керри уже поработал в качестве доверенного представителя Обамы в его первый президентский срок. Веря в представление Билла Клинтона о Соединенных Штатах как о незаменимой стране, Керри побудил более осторожного Обаму к двум его наиболее важным внешнеполитическим решениям – вмешательству в Ливии и одобрению ухода Хосни Мубарака с поста президента Египта. Керри также сыграл критическую роль в ратификации Сенатом нового договора о ядерных вооружениях с Россией. Вместе с тем, как отмечается в редакционной статье «Вашингтон-Пост», господин Керри разделяет с президентом Обамой одну из его величайших слабостей – чрезмерную веру в потенциальную пользу так называемого взаимодействия с непредсказуемыми режимами и диктаторами. В частности, неоднократные попытки Керри содействовать диалогу с сирийским правителем Башаром Асадом служат типичным примером неудачи такой дипломатии. Циничный Асад убедил Керри, что является реформатором, ищущим мира с Израилем. Но последние 18 месяцев показали, что трудно было прийти к более ошибочному умозаключению. Стремление Керри к диалогу даже с врагами Соединенных Штатов имеет некоторый смысл для госсекретаря. Однако новому кабинету Обамы может также пойти на пользу и баланс, обеспеченный в его первый срок такими фигурами, как Хиллари Клинтон и Роберт Гейтс, которые более скептично относились к такому взаимодействию и предпочитали шаги, подобные наращиванию американского военного присутствия в Афганистане, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Совет Европы назвал лучшим европейским музеем будущего 2013 года музей Ливерпуля. Этот музей стал лауреатом премии Комитета по культуре, науке, образованию и прессе Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 1977 года ПАСЕ награждает своей престижной премией музеи, внесшие существенный вклад в осмысление европейского культурного наследия. Ливерпульский третий британский музей удостоен почетного звания лучшего музея года, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В течение года статуэтка Жанна Миро, женщина с красивой грудью, которая ежегодно награждается лучшим музеем Европы, будет находиться в городском музее Ливерпуля. Это самый крупный музей, созданный в Великобритании за последние 100 лет, и крупнейший европейский музей, посвященный истории провинциального города. Музей Ливерпуля очень молод, он был основан в июле 2011 года. Более 6 тысяч его экспонатов рассказывают о социальной, политической, экономической и культурной жизни одного из крупнейших портов Соединенного Королевства. В постановлении Совета Европы говорится, что музей Ливерпуля награжден за выдающуюся реализацию политики взаимного уважения и сотрудничества различных этнических и социальных групп общества и за продвижение идеи прав человека в музейной практике, которая предоставляет населению города возможности активного участия в культурных программах, включая детей, подростков и пожилых людей. Иллюстрацией этого заявления Совета Европы могла бы послужить одна из крупнейших экспозиций музея Ливерпуля, названная «Восток встречается с Западом». Экспозиция рассказывает о дружбе Ливерпуля с Шанхаем, китайским городом-побратимом. В этом разделе музея представлены старинные китайские художественные изделия, фарфор, керамика, мебель, а также фотографии, рассказывающие о жизни ливерпульского Чайна-тауна и британского сектора Шанхая в XIX веке. Несколько разделов музея посвящены развитию городской инфраструктуры. Всеобщий интерес всегда вызывает обширная экспозиция под названием «Beatles Show», рассказывающая о знаменитой ливерпульской четверке и становлении покорившей мир группы «Beatles». Редкие фотографии, подлинные мемориальные вещи и инструменты Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Стара привлекают посетителей со всего мира.
Из Лондона Наталья Голицына, сейчас в эфире «Радио Свобода», заместитель директора музея Ливерпуля Дики Фелтон.
Мы горды тем, что удостоились столь престижной премии. Наш музей существует с июля прошлого года, однако он сразу же стал очень популярным в городе. Со дня открытия нас посетили 1 600 000 человек. Надеемся, что награда Совета Европы еще больше стимулирует наших сотрудников и посетителей. Одна из причин присуждения нам премии связана, как нам представляется, с тем, что в создании музея и в его работе принимали участие более 10 000 жителей Ливерпуля, которые стали его почетными нештатными сотрудниками. Мы тесно сотрудничаем с различными общинами города. Наш музей практически ежедневно посещают школьники. Мы проводим групповые экскурсии и для представителей этнических меньшинств. Наши посетители – люди из самых разных социальных групп, религиозных конфессий и национальных общин. В музее принят интерактивный принцип работы. Это значит, что посетители могут реально, а не только визуально, общаться с экспонатами, трогать их, брать в руки, а в детском секторе и играть с ними. Наши экспозиции включают не только неподвижные предметы, картины и фотографии, но и видеоплееры, музыкальные центры. Посетители могут сами слушать музыку или смотреть фильмы об истории города. Недавно мы запустили специальную программу под названием «Здоровье и память». Она нацелена на пожилых людей, страдающих болезнью Альцгеймера или другими, связанными с утратой памяти, болезнями. Мы привозим их из больниц и домов для престарелых и предлагаем активно участвовать в создании художественных объектов. У нас есть и обширная чисто медицинская программа, так что мы не просто музей.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына, был заместитель директора музея Ливерпуля Дики Фелтон. Этот музей назван Советом Европы лучшим европейским музеем 2013 года. Вот так обстояли дела в четверг, 27 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!